життя і смерть запропонував я тобі, благословення і прокляття. Обери життя, щоб жив ти і нащадки твої.
Кожна людина робить свій вибір, від якого залежить, чи будемо щасливі ми та люди навколо нас. Якщо ти розумієш, що твій вибір неправильний, завжди є шанс його змінити. В ефірі програма «Обери свободу».
З радістю вітаємо усіх, хто зараз чує нас. З вами ведуча Валерія. Господь говорить у своєму слові, щоб ми вчилися знаходити дорогоцінне у нікчемному, тому що саме Він це робить з нами. Дорогий слухач, якщо ти вважаєш себе нікчемним і недостойним, то я скажу тобі, що Бог бачить у тебе дорогоцінність так само, як Він побачив її у людині, яка є сьогоднішнім гостем нашої програми. Сьогодні в нашій програмі Марлен Беркун. Вітаємо тебе, Марлене.
Здравствуйте.
Марлене, розкажи про себе, ким ти був і хто я зараз?
Ну, я був негодним чоловіком і 42 роки жив страшною життю. У меня была и семья, и работа, но наркотики разрушили все. Я 20 лет был зависим от наркотиков. Потом имел 3 судимости. Когда последний раз освободился я в 2002 году, мне было тяжело там сидеть, я не получал помощи со свободы, и у меня рост был 1,82 м. А я освободился, вес у меня был 41 килограмм 500 грамм. У меня была дистрофия второй степени. Я приехал домой, упал маме на кладбище, на могилу, сказал: «Мама, больше наркотики я не буду употреблять». Я не употреблял, но мне дьявол дал взамен водку. И я 6 лет бесперебойно пил. Я был злой на мир, на себя, обвинял всех, кроме себя. И заливался водкой. До тех пор, пока меня уже малолетки не выбили левый глаз и поломали 7 ребер, я уже оказался отброшен этим миром и жил уже в парке на скамейке. И уже просил смерти.
Скажи, Марлен, ты сказал, что в тебе была семья, и життя начебто было нормальным. Что стало таким переломным моментом, что воно изменилось ось так?
Ну, переломный момент был зависимость. Угу. Я хотел искать какой-то свободы. Какой-то, ну, я видел, в какой стране я жил. Я жил в коммунистической стране, где говорили одно, думали другое, делали третье. Все ходили под какими-то масками. И я себе тоже какую-то пристроил маску, и я понял, я сейчас понимаю, что я жил в каком-то зоопарке. Я то был львом, то был хитрой лисицей, то был трусливым шакалом, то был змеей. То есть я никогда не был такой, какой я сейчас. И я думаю, что... Люди, которые хотят иметь какую-то свободу, им надо сначала узнать себя внутри, сказать себе честно, правду, что я такой-то. И только тогда придет изменение. Но сам человек не может избавиться от этого.
Скажи, поділись, які в тебе були почуття і переживання у той період життя, коли ти залишився без нічого, без друзів, без сім'ї?
Ну, у мене було огорчення. Ти знаєш, я... Когда лежишь отверженный, когда тебя даже не здороваться, потому что ты плохо пахнешь, по тебе бегают пши, ну все это, и ты гниешь, и ничего не можешь сделать, потому что не можешь поменять ничего. Те, кто-то дает тебе пирожок, кто-то тебе дает пачку сигарет. Ну, ты понимаешь, что уже как собака. И ты, я уже просил смерть.
Тобто не было никаких целей, никаких мрій взагалі?
Никаких, ничего, все было разрушено.
Чи була якась образа на людей, які, можливо, вчинили тобі зло, і навіть до тих, які побили тебе тоді?
Нічого не було. Я ж теж робив коли-то зло людям, і я пожинаю зараз те, що я тоді був. Я не знав, що це закон сіяння і жатви працює.
Тобі було все одно?
Так, мені було все одно. Тобто у мене вже була деградація ума. Потому что водка разрушает разум. Грех, он разрушает все. Поэтому это...
А твоя семья, они залишили тебя, когда дізналися, что ты вживаешь наркотики?
Я сам оставил их. Я уже не мог их, ну, не хотел обманывать. И
Для їх блага ти їх залишив?
Для своєго оправдання, скажем так. Ну, для їхнього блага теж. Ну, я, в принципі, наркотики, то треба робити все время деньги, це пішов на преступление, а преступление – це тюрьма. Поэтому...
Ти сказав, що ти прийшов до мами на кладовище. А коли вона померла?
Ну, моя мама боролась с наркотиками, как могла. Она мне и в дурдоме ложила. Но это я первый раз попробовал наркотики в 70-м году. Угу. Тогда еще уголовной ответственности не несли люди. Они были как больные, их ложили на дурдом.
Угу.
Мама меня ложила на дурдом, мама решила поменять мне обстановку. Отправила меня в армию. С армии она меня упросила, что я поступил в военное училище. Я поступил в инженерно-строительное училище имени генерала армии Комаровского, который находится в Ленинграде. Она приравнивается к военной академии. Проучился год, но 47 лет у мамы был рак груди, и 48 лет я стал сиротой. Я рос без отца, потом 24 года.
Без близких и родных.
Да, да, но я пришел, я написал рапорт, уволился, еще так интересно, мне еще, я попал на землетрясение в Армении, видел там горе и слезы, помогал армянам восстанавливать их страну. Оттуда уволился, и как-то у меня появилась и семья, и теща, которая мне заменила маму, фактически. Я говорю сейчас своей дочке, что твоей бабушке, она должна была мыть ноги, я должен был пить ее воду и благодарить ее за это. Ну, эти наркотики, это обычные скандалы, обманы, все это.
Якщо все було добре, якщо в тебе була сім'я і начебто з'явилася мама, чому ти почав вживати наркотики? Що стало причиною цього?
Искание чего-то другого.
Угу.
Что-то хочешь, что-то такого высокого, такого, или уйти от проблем. Потому что проблемы приходят, и люди не знают, как от них уходить. Я сейчас вижу, как многие заливаются водкой, другие какими-то кошками, собаками занимаются, другие работают как отбойные молотки, ну, по 20 часов в сутки.
Отже, ты сказал, что тебя покалечили в парку, и что сталося потом?
Потім я вже лежав і просив смерті. Я вже вважав, що нету ні ада, ні рая, а Біблію придумали хитрі євреї, що управлять миром.
Mm-hmm.
Це мені було однозначно і безповоротно. Ко мені приходили і люди благовествували, і все, що угодно, я їх...
Ти не приймав.
Я їх мотюкав і уражав.
Вони пропонували тобі поміч якусь?
Вони мені говорили, що є вихід. Mm-hmm. Ідіть зі своїм виходом, я їх не воспринимав. Они даже не хотели с ними идти на контакт.
А тебе взагалі якось хотелось изменить своё життя?
Хотелось, но я понял, что я уже полоса неудачника.
Ты вважаешь, что тебе ничего уже не допоможет?
Да, да.
И как же изменилось оно?
Ну, я просил смерти, это было в час ночи. Я смотрел на небо, знаешь, это до сих пор помню, 8 июня 2008 года. Одесса, рядом все это теплое. Звездное небо, в парке сижу, а там дома, где-то кто-то уют, кто-то там пьет чай, кто-то смотрит телевизор, ты в этом парке никому не нужен. Я уже лежал и говорил, или ты Аллах, или ты Будда, или ты Иисус, забери меня или помоги мне. Я просил смерти. Но в 8 утра уже пришли два человека, два ангела. Я их знал давно, он один из бывших бандитов. Она раньше торговала наркотиками. Уверовала и попала в реабилитацию в Винницу, прожила там. И они приехали в Одессу по своим делам. Ну что-то их Бог побудил, ехать в другой конец города рано утром. Юра вообще не хотел. Говорит, я не хотел ехать. Что ты там хочешь, кого-то там найти хочешь, 8 нравится. Поехали, мы туда.
Тобто у них взагалі не було справи, тому парку, нічого. Просто якесь побудження їхати туди.
Да. Вот они приехали, увидели меня, купили мне продуктов, молока, и говорят, не пей, мы тебя заберем. Говорю, куда? Говорит, есть такой город Буча. Говорю, где это? Какая тебе разница? Там ты получишь спасение. И они ко мне приехали через сутки, а я уже мама сказать не мог. Мне уже в 5 утра мне сказали, кому ты веришь? Этой, которая торговала наркотиками, или этому бандиту? Кому ты нужен? Говорили люди, которые меня давно знают, которые мне говорили, Марлен, ты держись. Я что держаться, я еще не знал. Он говорит, ну ты там крепись.
Uh-huh.
Вот я крепился со стаканом водки.
Uh-huh.
Они меня погрузили в эту Таврию, и мы поехали в Одессу.
Ты погодился. Ніколи не погоджувався і тут чомусь погодився, так? Отже, дорогі слухачі, якщо вам цікаво дізнатися кінець цієї історії, то залишайтеся з нами після музичної паузи.
Навіть якщо ми робимо неправильний вибір, Бог дає нам шанс все змінити. Ви слухаєте програму «Обери свободу». Якщо Син визволить вас, то справді будете вільними. В ефірі програма «Обери свободу».
Нагадуємо, що в нашій програмі сьогодні Марлен Беркун. Це людина, яка начебто мала все у своєму житті, хорошу сім'ю, хорошу роботу, але щось не вистачало у житті, тому Марлен почав вживати наркотики. І після цього все життя пішло наперекосяк, і він залишився в парку без рідних, без близьких, покалічений іншими людьми. І до нього прийшли, як Марлен сказав, два янголи. І щось почало змінитися в його житті. Отже, Марлене, тебе повезли, як ти сказав, на Таврі у реабілітаційний центр, так?
Ну, я взагалі не знав, куди ми їдемо. Ну, може, реабілітаційний центр – це медсестри в білих халатах. Там дають якісь там таблеточки, ти лежиш, смотриш телевізор, там птичками наблюдаєш, рибками. Це було моє поняття о реабілітаційному центрі.
Але що ж ти там побачив?
Я побачив, я першим ділом прийшов, мене привезли, на мене глянув координатор, наставник Дима. І говорить, ну проходи, це твоя сім'я буде. Я не зрозумів, що таке сім'я. Я говорю, мені треба срочно похмелитися. Наче мені може почати біла гарячка, і я боюсь цього. Зараз ми ще помолимося, і все буде добре. Ну, помолились, я лег спать. Я впервые уснул и проспал 6 часов и проснулся голодным. И мне дали 3 тарелки супа еще с этим смальцем, с чесноком. Такое вкусное было, до сих пор помню этот вкус. А до того я еще так интересно получил свободу от курения. Меня аж когда провожали, там и приму, и сигареты, и спички понапихивали в карманы. И мы по нужде остановились между Одессой и Киевом, есть там фотографии даже у меня есть. И Юра говорит: вытаскивай все твои сигареты. Выкинул в мусорник, навис на колени. Говорю: что ты, будем молиться, что ты, Бог дал тебе свободу. Он говорит: да, давайте. Ну, я уже был подвыпивший. Они начали молиться на их языках. Я думаю: ну давайте, давайте, кодируйте. Еще кода не придумали для меня. Но я до сих пор свободен.
Слава Господу.
Да. І так я отримав цю свободу від куріння. І коли
тобто я... після того моменту ти ні разу не закурив?
Навіть не хотілося.
Слава Богу.
Я навіть не зрозумів, як це. Ну, от це, для мене це було велике чудо, тому що коли-то я мог вставати час ночі і ходити на ці бички, збирати, і в міліції по дубинці попадав, лише би дати мені ту соску, грязь зуби, щоб дим пустити. Тобто для мене, я скільки раз бросав курити, для мене це була велика проблема. Максимум 2-3 дні, потім... Опять. А тут это чудо.
Да, слава Богу.
И я попал в центр. Центр интересный он чем такой, что там все люди такие, как и я, израненные, сидевшие, измученные этим миром и этими зависимостями. Но когда я чистил картошку, ко мне подходит человек, у которого руки синие, как изолента, одна колка, говорит: давай я тебе помогу. Для меня это было большой проблемой. Я знаю, что по тюремным понятиям никто другу просто так никто ничего не помогает. Там есть определенные цели какие-то, подчинить себя, либо сделать власть вот над тобой. Там нема такого, как дружбы, как взаимопомощи. Хотя не живу по каким-то там понятиям, но я понимаю, сейчас это бесовские понятия. Mm-hmm. Чтобы человека угнетать, чтобы человека властвовать, сделать его рабом своим. То есть над кем-то подняться. Но я проходил реабилитацию. Реабилитация мне давалась тяжело. Почему? Потому что у меня были свои принципы, свои стандарты. И то, что я не понимал, я с этим не мог согласиться. И меня выгоняли. Я приходил к пастору, говорю: Илья Борисович, я со многим не согласен. Но то, что я не согласен, я не могу понять. Но я понимаю, что у меня спасение только у тебя. Я когда первый раз попал в молитвенный дом, я плохо ходил, я... То, что я принимал алкогольные напитки неизвестного происхождения, мне начали отказывать ноги. Mm-hmm. И меня оставляли в молитвенном доме спать. Я когда первый раз поспал в молитвенном доме, я начал плакать. Почему? Потому что у меня получилось, что я там впервые спал. Не надо было никого бояться, никого скрываться. Потому что я жил на этих притонах, а там как? Либо милиция с ноги поднимает, либо бандиты, все что угодно. Мне даже под подушкой был молоток и называл его «дружок». Ну, как-то защитить. Вот такое было.
Але скажи, з першого дня реабілітації ти відчув, що ти вільний і що тобі не хочеться наркотиків? Ти сказав, що ти спав 6 годин, і це було для тебе дивом. Алкоголю не хотілося нічого?
Ні, мені хотілося тільки, як сказати, щось хорошого, тобто я понял, что я в какой-то в темноте, и мне хотелось какого-то светлого, знаешь.
Угу. Ты отримав звільнення від залежностей, але не відчувши Господа в своєму серці, мабуть.
Нет. Я Бога встретил только через 3 месяца.
Розкажи про це. Як це сталося?
У нас центр, на Бучі, церковь Сила Воскресіння, у нас 4 центри. І мене відправили... Есть такой Гута, это Малинский район, Житомирская область. Uh-huh. Я назвал это край географии. Uh-huh. Но там, кроме света, больше никакой цивилизации нет. То есть периодически могли включать на 6 часов его. И мы там пасли коров этих. Ну, у нас была своя корова еще, этих деревенских коров. Это нам платили денежки, мы там могли покупать хлеб, еще uh-huh. что-то. И вот я помню до сих пор, сидишь вот там в оранжевом, в пожарном костюме, идет ливень, сидишь под этим деревом, под этой сосной, эти штуки пасутся, эти коровы, и думаешь: да чего я здесь делаю? И я говорю: Господи, ну, мне уже 43 года. Я уже ничего ни на что не годен. Для чего все это? И знаешь, я же там сделал столько зла. Неужели я заслужил прощения? Знаешь, меня вот как дух, как кино показало, как я первый раз украл в детском садике игрушку 6 лет, как я обманывал, как я все это сделал, как кинофильм прошел у меня это. Я понял, что я не заслуживаю прощения. Но тут дождь прекратился, и солнце появилось. И оно меня так хорошо согрело, я понял, что я прощен. Но только тогда я встретил с Господом, и я плакал. Я пришел к пастырю, исповедовался. Он за меня помолился. Тогда, и вот когда я встретился с Иисусом Христом, тогда мне и Писание начало открываться глубоко.
Ти став розуміти те речі, які не розумів, да, про те, що ти говорив. Да. Після того, як ти щиро звернувся до Господа, він відкрився тобі, так?
І я хотів щось зробити хороше. І так виходить, що у нас відкрили інвалідний центр. І я сам був, ну, теж не повністю фізично способний, але я ще мог ходити і працювати руками. А там такі ж самі дедушки, які на костелях, відвержені миром, оставлені родственниками. Ну, і от я почав їм служити. І благодаря тому центру Бог поміняв моє серце. Тобто у мене був девіз: «Мне, моё и всегда ко мне». А там надо было делиться, там надо было служить. И я начал служить им. Хотя мне тяжело было. И меня и оскорбляли, и все это. Я психовал там и хотел уходить, все было. Но я понимал, что для меня это какой-то выход. То есть я кому-то нужен, я востребованный кем-то.
Скажи, ти говорив про те, що в тебе зі здоров'ям не все було добре фізично. Чи пережив ти якісь чудеса у зціленні?
Звісно, я ходив з двома паличками. Ну, як-то у нас була ночна молитва, і молились за крещення Святим Духом. І я встаю, тут два чоловіка слева справа моляться, Дух починає на інших язиках, один почав ще петь на італіанському, я такого ще не слышав. Другой человек на таком другом языке, а я ничего. Я обиделся на себя, на Бога, сел на скамейку, потом пошел, потом думаю, что ж такое? Смотрю, палка стоит. А для меня была проблема сесть и стать. То есть я еще, если я стал, я мог стоять и ходить, но если, вот сесть и стать, у меня эти суставные чашечки были повреждены. И так я получил исцеление, хотя Бог не полностью меня исцелил, а частично Он давал мне. У меня было и пророчество, что я тебя буду исцелять частично, что твое сердце тоже исцелялось. У меня было такое пророчество. Сейчас я хожу нормально.
Слава Господу.
Еще я хочу рассказать, свидетельствовать о славе Божией. У меня когда малолетки повредили глаз, мне это удаляли глаз в клинике ока. Профессор Сергеенко. Он меня посмотрел, говорит, я ничего понять не могу, почему это самое. Обычно после такой травмы второй глаз тоже теряет зрение. Обычно через 2 года. А это мне было в 2006-2008 году, и я покаялся. Говорит, я покаялся, и поэтому Бог меня хранит. Говорит, благодари своего Бога. Вот такие вот у меня
хорошие. Слава Господу. Скажи, что ты маешь зараз? Как изменилось твое життя?
Життя моє помінялось повністю на 180 градусів. Я знаю, що таке, вже знаю, що таке любов і забота. Коли в моє серце вже прийшов Бог, Він мені показав свою любов. Я цю любов хотів проявити близькому чоловіку. Бог дав мені жену.
У нас слава Богу.
У нас год була свадьба. Тому ми ще живемо в радості.
Ти маєш повноцінне життя у Бозі.
Повноцінне. Мені ж ще Бог вернув дочку. В котором мы 19 лет не общались, потому что ее мама меня запрещала. Но Бог, я нашел ее.
Ты спілкуешься с ней зараз?
Да. Я нашел ее в контактах, написал номер телефона, говорит, я твой папа, я хочу попросить тебя прощения. Она написала номер телефона, я позвоню, говорит, папа, этого звонка я ждала 19 лет. Сейчас мы с ней общаемся, она со мной советуется, ну и тяжело еще тоже.
Слава Господу, я просто дивлюсь Божим радію, можливо, від Божих діл, тому що він повністю повернув тобі сім'ю, да. повноцінне життя. Можливо, ти можеш сказати пару слів тим людям, які є залежними зараз, можливо, у подібних проблемах. Скажи щось їм.
Ну, друзі, смотрите, є дуже багато виходів, там предлагають якісь психологи, нічого. Тільки дає Ісус свободу. І свобода в церкві. В церкві я знайшов і участь, і сім'ю. Якщо ви прийдете к Ісусу Христу, Ісус вас освободить. И вы будете полноценными, счастливыми людьми, будете другим счастье приносить, а не огорчение.
Що ж, мені, мабуть, більше нічого додати до слів Марлена, тому я на це можу сказати тільки амінь. І дякуємо, що ви були з нами, за те, що слухали нашу передачу. Слухайте їх ще, я вірю, що ви ще почуєте багато чудових свідоцтв слави Божої.
Основний вибір людини – це вибір між життям і смертю. Кожен вчинок приводить до цього вибору. Ви слухали програму «Обери свободу».